Глава 18. В Гемпшире. Было жаркое июльское утро. 4 месяца спустя после роковой по своим последствиям битвы в Испанском ущелье. Голубое безоблачное небо, яркое ласкающий взор, зелень деревьев, широкая равнина, покрытая тучной травой, пестревшая стадами пасущихся овец. Все это вместе составляло живую, колоритную деревенскую картину. Солнце еще не высоко поднялось на небе, но грело порядочно, и потому бурые коровы стояли в тени под деревьями, меланхолично пережевывая жвачку, отмахиваясь от назойливых мух хвостами и бессмысленно уставясь своими большими глазами на 2 всадников, которые ехали крупной рысью по пыльной песчаной дороге, извивавшийся зигзагами и убегавший в ту сторону, где за холмами виднелись старые башни, высокий шпиль церкви и кровли домов старинного города Винчестера. Один из всадников был молодой, красивый юноша в скромном камзоле и таких же ритузах из тонкого синего брюссельского сукна, обрисовывающего его гибкую статную фигуру. Небольшой бархатный берет был совсем нахлобучен на лоб, чтобы защитить глаза от солнца. По выражению его лица сразу можно было заметить, что он чем-то сильно озабочен. Но больше всего бросалось в глаза, что, несмотря на молодые годы и скромный костюм всадника, на ногах у него звенели большие золотые шпоры, что, безусловно, доказывало, что он имел рыцарское звание, а длинный побелевший рубец на лбу и несколько шрамов на щеке придавали его нежному, красивому лицу мужественный вид. Рядом с ним ехал на большом коне рыжеволосый гигант. К седлу его был приторочен большой полотняный мешок с золотом, звеневший при каждом шаге тяжелого коня. Джон, так как это был он, очевидно, был в очень хорошем расположении духа, так как глазел на всех и вся, и лицо его ежеминутно расплывалось в широкую блаженную улыбку. Да и мудрено было не радоваться. Он возвращался в Гемпшир живым и невредимым, вдобавок с 5000 крон, которые содрал-таки с пленного испанского кабальеро. Но курьезнее всего было то, что он считался теперь оруженосцем Аллена Эдриксона, молодого минстерского владельца, собственноручно посвященного в рыцари самим черным принцем. Произошло это следующим образом. В течение 2 месяцев Аллен находился между жизнью и смертью. Но молодая натура восторжествовала, и он очнулся от своего долгого забытия. Война была окончена, и испанцы со своими союзниками-французами были разбиты на голову при Наварретте. Принц узнал о геройском подвиге Аллена и решил, что если Богу угодно будет отозвать к себе такого храброго и мужественного юношу, то он, по крайней мере, должен умереть в рыцарском звании. Встав на ноги, Аллен тотчас же бросился искать своего господина, но поиски окончились неудачно, так как никто не мог сказать, жив ли сэр Найджел или давно уже умер. С удрученным сердцем возвращался теперь Аллен, так как после смерти брата не имел никаких известий из Гемпшира.
«Ну, где вы увидите таких славных коров?» — восклицал радующийся, как ребенок, Джон. «И таких пьяных, как этот бездельник, что лежит под забором!»
«Ах, Джон!» — возразил печально Аллен. «Вам весело, а я никогда не думал, что мне придется возвращаться домой при таких печальных обстоятельствах. Сердце мое обливается кровью, когда я вспомню о дорогом милорде и Эльварде. И что я скажу, леди Лорен?» Джон только покачал своей лохматой головой и так вздохнул, что даже лошади бросились в сторону.
«Действительно, это очень печальная штука», — сказал он. «Хотя горевать нечего. Половину моих коров я отдам матери, а вторую присоединю к вашим деньгам. Мы купим желтый корабль, на котором ехали в Бордо, и поедем разыскивать сэра Найджела».
Аллен только улыбнулся и покачал головой. Если бы сэр Найджел был жив, он давно бы уже дал о себе знать. Однако, к какому это мы подъезжаем к городу? — спросил он.
— Да это Румзай! — заорал во всю глотку Джон. — Вот башня старой церкви, и при ней женский монастырь.
Как раз в это время за поворотом дороги показалась большая дорожная карета, запряженная четверкой сытых лошадей. В богатом экипаже, обитом внутри белым атласом, с гербами на дверцах и резными колесами, сидела пожилая леди, выщипывавшая маленькими серебряными щипчиками седые волосы из бровей. В тот миг, когда Аллен свернул с дороги, чтобы пропустить громоздкий экипаж, у последнего вдруг слетело колесо. Карета накренилась на бок, лошади подхватили и стали бить, а кучер закричал во всю глотку. Наши всадники моментально поспешили на помощь. Джон остановил испугавшихся лошадей, а Аллен вытащил из экипажа почтенную леди. «Надеюсь, вы не ушиблись, миледи?» — спросил участливо Аллен, подводя даму к камню, на который Джон успел уже положить подушку. «Нет, я не ушиблась, только вот потеряла мои серебряные щипчики. Вы должны быть военные, любезные господа». «Мы прямо из Испании, миледи», — ответил Аллен. «Из Испании, вы говорите?» «Ах, как мало ценят свою жизнь молодые люди! Конечно, жалко тех, которые там погибли, но еще больше жаль тех, которые потеряли своих близких. Сейчас только я видел одну девушку, у которой все отняла эта ужасная война». «Как так?» — спросил Аллен. «Я говорю про одну молодую девушку из нашего графства, которая с горя поступает в монастырь. Я поскорее уехала, чтобы не видеть, как монашеское покрывало закроет ее прекрасное личико. Слыхали ли вы, господа, что-нибудь про белый отряд?»
«Как не слыхать?» — воскликнули в один голос комрады.
«Ее отец командовал этим отрядом, а жених служил у него оруженосцем. До нас дошли слухи, что никого не осталось в живых из этого отряда, и бедная девочка...»
«Леди Мот Лорин!» — воскликнул Аллен.
«Да, бедная девочка.
Мот! Неужели ее так потрясло известие о смерти отца?» — воскликнул Аллен.
«Отца?» — переспросила старая дама, смеясь. «О, нет, она огорчена смертью молодого оруженосца». Услышав это, Аллен с быстротой молнии вскочил на коня и исчез в облаках пыли. Джон едва нагнал его на повороте дороги. Между тем, трудно описать радость ромзайских монахинь, когда они узнали, что леди Мот Лорин изъявила желание поступить к ним в монастырь. Она была единственной наследницей старого рыцаря, которой должны были перейти по наследству все его владения, фермы, а впоследствии сделаться достоянием монастыря. Сколько было волнений, хлопот и забот, прежде чем старой аббатисе удалось заманить ее в свой монастырь. Теперь все уже было устроено, и мать аббатиса со старшей монахиней делали приготовление к торжественному обряду пострижения. В городе Ромзай было необычайное оживление. Все жители высыпали на улицу, чтобы хоть издали взглянуть на Христову невесту в белом облачении с венком из белых цветов на поникшей голове. Рядом с ней шла ее молочная сестра Агата с большим золотым распятием в руках и 22 монахини, которые бросали перед невестой цветы и стройно пели священные гимны. Шествие замыкала мать аббатиса, окруженная своим советом, состоящим из старших монахинь, которые всю дорогу размышляли, справятся ли они одни с управлением туэнгеймскими владениями и не придется ли им нанять управляющего. Но, увы, как ничтожны все расчеты перед любовью и всепобеждающей молодостью. Кто этот статный загорелый юноша, бесцеремонно протискивающийся через ряды изумленных монахинь? Как он устремляется вперед, как нетерпеливо отталкивает в сторону молочную сестру Агату и монахинь, которые так красиво пели, и останавливается перед Христовой невестой, простирая к ней свои руки? Забытые мудрые советы матери аббатисы и ее напутственные речи. Невеста вскрикивает и падает в объятия своего мнимо умершего жениха. Какой хороший урок для матери Аббатисы и 22 непорочных дев, которым всегда внушали, что путь мира — путь греха. Но Мот и Ален совсем об этом не заботились. Перед ними зияло своим черным отверстием, откуда несло сыростью и холодом старая церковная арка, но снаружи ярко светило солнце, и так хорошо пели птички в развесистых ветвях деревьев, что молодая парочка, не задумываясь, сделала выбор, и рука об руку пошла от мрака к свету. Венчание, как и следовало предполагать, было очень скромное и произошло в старой Крестчёртской церкви. Молодых венчал старый отец Христофор. На свадьбе, кроме леди Лорин, которая сильно осунулась за последнее время и сделалась еще более некрасивой, Джона и 20 туэнгеймских стрелков, никого не было. Бедная леди Лорин не хотела верить, чтобы ее муж, вышедший целым и невредимым из стольких битв и опасных приключений, вдруг погиб так, чтобы никто не знал, где находится его тело. Она решила даже сама ехать на поиски, но этот труд взял на себя Ален, поручив ее попечением свою молодую жену. Он нанял желтый корабль, которым по-прежнему управлял Годвин Готейн, и через месяц после свадьбы уехал в Беклершильд узнать, не вышло ли судно из Саутгемптона. По дороге ему пришлось проезжать небольшую рыбачью деревню Питсдин, как раз в то время, когда к берегу собиралось пристать небольшое суденышко очень странной формы и конструкции. В Саутгемптоне Ален навел справки и, проезжая на обратном пути, увидел, что судно действительно пристало к берегу и начало уже разгружаться. Невдалеке от Питсдина, немного в стороне от дороги, находился трактир, из слухового окна которого торчала большая зеленая ветвь ельника. Подъезжая, Ален заметил какого-то господина, внимательно следившего за рабочими, разгружавшими судно. В это время из открытой двери трактира с громким смехом выбежала какая-то женщина, а за ней другая, помоложе. Обе они громко хохотали и оглядывались назад, очевидно ожидая за собой погоню. Действительно, сейчас следом за ними появился дюжий и загорелый мужчина, который, схватившись за бока, прислонился к дверному косяку и тоже захохотал во все горло.
«Ах, Мебелле, так это вы меня принимаете?»
«Эльвард!» — вскричал Ален, и через секунду оба приятеля бросились друг к другу в объятия. Но Алена ожидала еще большей радости. Внезапно открылось верхнее окно, и послышался голос человека, которого раньше заметил Ален. «Сейчас по дороге, Эльвард, проехал какой-то джентльмен. Только мои глаза слишком плохи, чтобы рассмотреть, есть ли у него гербы. Скажите ему, пожалуйста, что в этом трактире остановился смиреннейший английский рыцарь, и что если он желает отличиться или стремится заслужить благосклонность какой-нибудь прекрасной леди, то я готов помочь ему в этом». Услышав на дворе возню, сэр Найджел, не дождавшись ответа, выскочил из трактира с обнаженным мечом и тотчас же попал прямо в объятия своего бывшего оруженосца, после чего все трое охрипли от расспросов и рассказов о своих приключениях. Всю дорогу до самого дома, которая тянулась через сплошные леса, Ален слушал их удивительную историю. Сэр Найджел, взятый испанцами в плен в бесчувственном состоянии, был отправлен вскоре с Эльвардом на морской берег, в замок какого-то испанца, взявшего их в плен. По дороге на них напал барбарийский пират и обратил в гребцов своей разбойничьей галеры. Но недолго ему пришлось издеваться над английскими воинами. Последние, улучив удобный момент, убили морского пирата, завладели его каботажным судном и вернулись в Англию с богатой добычей. Скоро показалась старая башня Туэнгейма, и по Эйвонскому мосту гулко застучали подковы трех быстро несущихся коней. Излишне говорить, как радовался Туэнгейм, и сколько приношений получила капелла отца Христофора. Сэр Найджел больше не принимал участия в боевых походах, хотя не пропускал ни одного турнира на 30 миль в округе. Он дожил до глубокой старости, всеми любимый и уважаемый, и покрытый бессмертной славой непобедимого рыцаря. Что касается сэра Аллена Эдриксона и его прекрасной жены, то их будущее тоже ничего не обещает, кроме хорошего. Он дважды сражался во Франции и всегда возвращался домой, осыпанный почестями. После этого он занимал видный пост при дворе, служил в Виндзоре при Ричарде II и Генрихе IV, был пожалован орденом подвязки и пользовался репутацией покровителя всех искусств и наук, возвышающих и облагораживающих душу. Большой Джон взял себе в жены скромную бедную девушку из своего села, где благодаря своим тысячам считается богатейшим поселянином в округе. В течение многих лет он каждый вечер проводит в трактире пестрый коршун, который теперь принадлежит его приятелю Эльварду, женившемуся на доброй хозяйке. Все силачи, все лучшие стрелки графства собираются здесь, чтобы помериться силой с Джоном и меткостью в стрельбе с Эльвардом. Но хотя победитель по условию получает в награду серебряный шиллинг, до сих пор еще не слышно, чтобы кто-нибудь таким образом собрал много денег. Поблагодарим Создателя, избавившего нас от недостатков, присущих тем людям, с которыми мы здесь познакомились, и помолимся, чтобы он даровал нам их добродетели.